Всем саламатсыздар ма, ребята. Guess who's back? Back again.
Шоудың бойында это подкаст, в котором Диас и Досмухамед обсуждают медиапроекты, кино, сериалы и пытаются разобраться, где мы находимся вообще во всем этом. Какой у нас контекст? Да, это будет просто обычный выпуск.
Да, типа, давайте без
рассказать,
адженды.
Я хочу рассказать про парочку там сериалов, которые я посмотрел. И ты можешь там что-то про свое рассказать.
Billions досмотрел сезон.
Да, чё как?
Для человека, который предыдущие 6 сезонов смотрел, хорошо, прикольно. Акс is back. Бобби Акслер вот вернулся, персонаж. История вроде бы как-то закольцевалась и логичному концу пришла и завершилась. Как будто. Вот этого не хватало предыдущий сезон, потому что там 12-серийный сезон, 11 сезонов, все как-то к клоужеру идет, но 12 и в 12 серии, блядь, откуда ни возьмись какой-то, знаешь, этот клиффхенгер придумывают и оставляют тебя потом на полтора года висеть.
Да, рояль в кустах, да?
Да, а здесь клоужер состоялся. Если абстрагироваться от того, что ты, я там немножко фанат сериала, от всего абстрагироваться, конечно, там можно очень ко многому придраться, много нестыковок, дырочек, вопросов уже к вообще реалистичности того, что происходит, но, наверное, седьмой сезон они сами, наверное, и команда сама понимала, и продюсеры, и это все сделано было, там, знаешь, чтобы у всех был клоужер, и у команды, и у продюсеров, и в первую очередь, наверное, у зрителей, чтобы мы такие посмотрели, а все, вот история закончилась, всем спасибо, да, идем дальше, вот так, наверное.
Прикольно. В целом, ревью у тебя какое, да, весь сериал?
Ну, Биллинс же, кстати, по вайбу он же похож на, например, форс-мажоры. Угу. Вот они, наверное, не повторили ошибку форс-мажор, потому что форс-мажор, например, они же с ноги залетели, первый сезон вообще мощный же был.
Да.
Первые серии вообще дух захватывающие были. А потом все так медленно скатывалось. Я прям был фанатом, я смотрел все серии,
я
все
тоже
сезоны.
Где-то 4 сезона
вот.
Посмотрел.
А ты помнишь последнюю серию, которую ты смотрел?
Я помню, что там какая-то вот драма была в этой вот компании, которая, ну, перестала меня интересовать. Ну, типа вот. Там, как будто опять одно и то же же
вот,
есть.
Вот, суть в том, что ты не помнишь, я тоже не помню, что там было, потому что уже как будто вот...
Там последние серии, которые я видел, это где все узнали о том, что вот этот пацан не учился в Гарварде.
Это уже после этого там еще 3 сезона.
Да-да-да, я и говорю, 4 сезон, братан.
Он, по-моему, до сих пор идет.
Нет, он закончился.
Вот видишь, я типа вот...
Сейчас он закончился, он где-то...
Смотреть форс-мажоры было таким же занятием, как смотреть, как сохнет краска, знаешь,
там,
так и скучно.
Там 8 сезонов, что ли, было, если я не ошибаюсь.
Вот, я тоже забросил на ком-то, я не помню даже, вот. А Billions не повторили эту ошибку, они вот чувствовали... Вот 6 сезон он со скрипом был, и сейчас 7 сезоном они
сезонов,
правильно закрыли
9 его. Сезонов. То есть он начался в 11 году, закончился примерно... В 19-м.
Нифига себе, я перестал его смотреть, наверное, году в 16-17. Вот, они не повторили эту ошибку. Они тоже, Billions тоже с ноги залетали, тоже про деловую сферу. То есть в случае, там, если форс-мажор в центральной там профессии это юристы, здесь финансисты и там следователи, да, в эту ошибку не зашли, как будто, мне кажется, правильно. Хотя можно было бы, конечно, 2 сезона назад историю закольцевать. Но... Хотя бы спасибо, что сейчас закольцевали. Ну, да. Она хорошо закольцевалась.
Давай я сделаю предположение. Возможно, в Billions меньший акцент делали на взаимоотношениях между участвующими лицами. Ну, типа, больше все-таки о процедурах, о том, кто сколько там украл, незаконно взял бабки откуда-то, да? Именно об этом. А в меньшей степени... Именно взаимоотношения персонажей влияли на...
Не-не-не, там...
На профессиональную часть.
Влияли.
Влияли?
Конечно, да.
Просто в Suits, в форс-мажорах там сначала же чисто вот по процедурным делам, короче, двигались и в меньшей степени затрагивали взаимоотношения персонажей. И потом взаимоотношения персонажей начали выходить на первый план, как будто бы. И с
этого... Я так скажу, в форс-мажорах единственный человек, у которого нормальный клоужер произошел, это Меган Маркл, которая замуж вышла за принца.
Да.
Вот. А там остальное всего вот как-то вот так вяло, повисло в воздухе.
Замуж вышел за принца, это там намутило делов, короче, королевской семье и забрала принца с собой в Америку, да?
Да. А я недавно смотрел видео, где высказывались подозрения, что она была яхт-герл. Типа пафосной эскортницы.
Типа до форс-мажоров?
В форс-мажорах. Там вообще есть такая тема, что если ты... Вот эту сторону... А есть одна, по-моему, анонимная книга, то ли история, то ли статья, в которой одна актриса рассказывает свою историю, как она стала яхт-герл, и что ведет к этому, к тому, что ты становишься яхт-герл. Она снималась в одном сериале, по-моему, там ребята говорят, типа там предположения были, что это Гли был. Это одна из персонажей, которая снималась в Гли, актриса.
Вообще, это... Офф-топ небольшой, если говорить про Гли, там многие актеры не очень хорошо закончили, короче.
Да?
Да. Там много кто самоубийством жизнь завершил же есть.
Вот
там. И там у всех какие-то вот, кого-то там судили же есть из-за педофилии.
Вот.
И то... там, ну, типа, много таких.
Возможно, вот... тот инсайт, который я вот, вот из этой, из этого видео понял, он поможет понять. Короче, в... Не Гли, вот в чем ее история, почему она стала Yacht Girl? В том, что вот это вот в Голливуде есть вот эта неопределенность, uncertainty, которая возникает. То есть в один день ты снимаешься в очень успешном шоу, и у тебя график очень плотно забит. Ты занят, у тебя есть, то есть работа, которая тебе нравится, здесь съемки, продвижение, вот это все читки, ты в темпе, ты в ритме, плюс еще есть внимание приятное, которое сопровождается, ты в спотлайте, о тебе все говорят, тебя куда-то всегда зовут, плюс есть постоянный, понятный доход, там говорили, что одна неделя съемок в таком хорошем, смотрите, вот не хорошем, ну не топовый сериал, он такой средний был же, ну, по бюджету,
нормальный сериал,
да, и она не первого персонажа, плана персонаж, она, по-моему, говорила, что нижний недельный доход то ли 25, то ли 30 тысяч долларов.
Угу.
То есть, помимо того, что у тебя там какие-то базовые вещи covered, то есть у тебя нету расходов, но у тебя есть доход, который ежедневно падает, капает, плюс еще ты занята. Проблема в том, что, короче, такая, когда... Гли, по-моему, закрыли, потому что из-за того, что там главная актриса или главный актер перестал, он не захотел сниматься дальше. Что-то
возможно,
такое.
Я не знаю.
И там вот история была такая, что вот этот проект закрыли, на котором вот эта девочка была, из-за того, что кому-то просто наскучило. Все, я хожу. И проект закрыли. И получается, вот это все ушло. То есть тебе нечем заниматься. У тебя очень много свободного времени. Ты не понимаешь, куда двигаться. Ты уже уходишь из спотлайта. И у тебя нету денег.
Uh-huh.
И вот в этот момент очень conveniently приходят предложения о том, чтобы потусить на яхте.
Uh-huh.
Вот. И есть предположение, что Меган Маркл тоже в свое время... Сьюз тоже она таким... промышляла. Шоудинг бойн, да, теперь усектинг бойн, да.
Итак, мы от Billions перешли на Suits.
А потом к Меган Маркл, потом к Yacht Girls.
Yacht Girls, сериал Угли, короче. Теперь да, возвращаемся обратно к Billions.
Да. Не, все, без Billions все понятно. Хороший, такой добротный, уместный клоужер. Если вы смотрели предыдущие сезоны, я посоветую вам досмотреть там. Если там вы остановились на 5-4 сезоне, стоит досмотреть. Там, возобновить. Какая-то логика, какой-то клоужер есть. И, в принципе, сезоны достаточно хорошо ведут к этому клоужеру. Что? Все, Billions, понятно все.
Okay.
С Yacht Girls тоже все понятно. Это вот то, что я смотрел в последнее время. Это Billions, Yacht Girls.
Короче, опиоидный кризис США. Как он произошел? Я точно... это... тоже такая тема, к которой я хотел подготовиться, да?
Добрый вечер, синтезатор опиоидный кризис.
Да, да, да. Знаешь почему? Я тебе объясню. Короче, в 2021 году на Hulu вышел сериал Dope Sick, который переводится как Лонг.
Это адаптация Hulu подкаста Dope Sick?
Нет, это адаптация какой-то книги про опиоидный кризис США, который произошел из-за компании
Purdue Pharma.
Purdue Pharma, да, 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 все правильно. Потом, в этом году, буквально, опять же, недавно, месяц назад или в течение последнего месяца, вышел сериал на Netflix, называется Painkillers.
Да, фентанил они продавали.
И на прошлой неделе вышел фильм Pain Hustlers с Эмили Блант и Крисом Эвансом, короче, в главных ролях. Из этих трех проектов я посмотрел только два. Первое — это сериал от Hollow Dope Sick, где одну из главных ролей играет Майкл Китон,
ничего, насколько Уилл
Полтер, Питер Скарсгард, Розарио Доусон. Охуительный
проект. Настолько хороший этот проект, что ты потел на него.
Это, короче, очень короткий сериал, буквально один сезон из, кажется, из 8 серий. Каждый идет примерно по часу. И он рассказывает о том, там несколько временных линий дается. Первое — это то, как Purdue Pharma во главе с Ричардом Саклером выкатывали на рынок свой продукт OxyContin. Вторая временная линия — это как врач в маленьком горнорудном городке.
OxyContin не фентанил?
Нет.
Угу, хорошо.
В маленьком горнорудном городке, ну, врачует, получается, да, начинает выписывать всем OxyContin, там случается вот эпидемия, да, и он сам на нее подсаживается из-за случайных событий.
Подскользнулся и упал наш
приз. Третья временная линия — это как после всех вот этих вот событий, где-то в начале нулевых, в 2004 году, начинается расследование окружными прокурорами, помощниками окружных прокуроров именно в этом штате. Кажется, это Вирджиния была, если я не ошибаюсь. Они начинают расследовать дело, откуда вообще столько людей зависимых, столько смертей, и почему с этим связана именно Purdue Pharma, начинают разбираться. И четвертая временная линия — это как Розарио Доусон становится главой DEA местного и пытается...
Коллегой этого Чака Роудса из Биллионса становится.
Да, и пытается выстроить, опять же, дело в нулевых до того, как окружные прокуроры займутся этим делом. И за всем этим наблюдать крайне интересно, потому что тебя постоянно бросает из разного времени, ты в голове выстраиваешь вот эти вот майндмэпы, как это все друг с другом связано. И в целом это, знаешь, тут такой стиль Майндхантерс Дэвида Финчера, но цветокор чуть-чуть другой, и при этом актеры просто очень круто отыгрывают свои роли. И ты, буквально, да, веришь в то, что это по-настоящему так происходило. Потом ближе к концу начинают уже о реальных случаях рассказывать. Там появляются люди, семьи жертв, которые рассказывают, вот, типа, в 15 лет моему сыну выписали OxyContin, и спустя 6 лет он умер от передозировки. Короче, вот такие вот вещи. И ты... При этом, знаешь, тебе мелкие-мелкие истории вокруг да около. Сначала тебе рассказывают вот это вот само то, как эпидемия начала происходить, откуда она началась. Тебе рассказывают точку зрения Purdue Pharma с Ричардом Секлером, почему он это все делал, чем был мотивирован, якобы. Ну, это, там, ты точно не можешь понять, почему они решили эту всю тему делать. Ну, естественно, из-за денег, но все равно тут... пытаются как-то не очеловечить, а именно обесчеловечить людей, принимавших решения. Рассказывают про то, как это лекарство проходило одобрение FDA. Это Federal Drug Agency, да, которая как раз-таки...
А, нет, Food and Drug Agency.
Да. FDA.
Это СЭС казахский.
Да, СЭС, который...
дает добро на использование того или иного продукта.
На продажу на рынке того или иного продукта. Лицензию, короче говоря. Как там внутри FDA коррупция, короче, выстраивается там. И очень много деталей дают. И под конец у тебя прям глобальная картина складывается, сколько людей стали жертвами просто простой человеческой жадности. Да? Если я не ошибаюсь, там около 800 тысяч человек на 2019 год.
Давай, в чем проблема с OxyContin'ом? Он дешевый, что?
Проблема в том, что Purdue Pharma, когда они выкатывали это лекарство на рынок, они выкатывали именно опиоид, который в очень ограниченных количествах в целом разрешается продавать.
Угу.
Потому что, опиоид, у него очень высокая степень, как этот, зависимости mm-hmm. появляются. То есть ты один принимаешь mm-hmm. опиоид, и все, ты уже зависим, по mm-hmm. сути. Так как он там химию твоей головы меняет mm-hmm. полностью, перестраивает под то, что mm-hmm. тебе нужен этот mm-hmm. опиоид. Пердюфарма как поступили? Они начали нанимать очень много врачей, которые давали лекции о том, что оксикантин угу. вызывает умение 1% людей зависимости.
Ага.
Да, то есть это, кстати, они основывают это все на каком-то стадии, на какой-то угу. научной работе, угу. где были исследования, там оно много, а оказывается, это просто заметка в каком-то журнале ага. была, ага. Которую сделал врач, наблюдая за тем, как в ограниченных в ограниченных количествах выдают оксикантин
uh-huh.
малому количеству людей
uh-huh.
в определенных условиях.
Uh-huh.
У них там типа реально меньше 1% образовывается зависимых людей.
Uh-huh.
Да, но которые...
А почему эти, люди оксикантин покупали?
Подожди, я дойду до этого. Uh-huh. Вот, они на основе этой заметки, которую выдавали за научную статью
uh-huh.
С исследованиями и прочим,
uh-huh.
Начали выкатывать, образовывать, знаешь, такие сообщества,
uh-huh.
Которые выступают за именно лечение боли. Uh-huh. То есть оксикантин — это же обезболивающее uh-huh. лекарство.
Uh-huh.
Да, и они лоббировали, что боль должна стать пятым признаком заболевания, короче, какого-то, uh-huh. да? То есть вместе с температурой, uh-huh. давлением, прочим-прочим, боль uh-huh. также нужно как-то оценивать, как-то uh-huh. лечить.
Uh-huh.
Они потратили кучу денег на создание этих сообществ.
Uh-huh.
Люди начали выпускать буклеты, проводить uh-huh. лекции, объяснять народу, что вот боль, это тоже надо...
Плохо.
Это, боль — это тоже плохо, и с болью uh-huh. тоже надо бороться, помимо uh-huh. всего прочего. Прошло некоторое время, они выкатывают оксикантин на рынок.
А какой боль? Любая боль?
Любая боль. Uh-huh. Типа, они даже сделали, знаешь, такую табличку от 0 до 10.
Uh-huh.
Оцените степень своей боли, короче.
Uh-huh.
И человек, ну, который находится в болевом состоянии, uh-huh. он не может же нормально оценить.
Uh-huh.
По идее, логически, uh-huh. если подумать. Uh-huh. Они далее, они получили одобрение у FDA
uh-huh.
На продажу. Но как они это сделали?
Uh-huh.
Они позвали чувака, который выдает это...
Лицензию.
Лицензию, одобрение, да, uh-huh. Ставит подпись, печать.
И
они его забрали...
Сделали так, что он подсел на оксикантин.
Нет, они его забрали куда-то в отель, где-то uh-huh. в горах, находились там трое-четверо суток.
Uh-huh.
Никто не знает, что там происходило за закрытыми дверями,
uh-huh. Uh-huh.
Но после...
Меган Маркл, возможно, приезжает.
Но после этого, после этой тусовки, короче, они... вышли с этим письмом на одобрение.
Uh-huh.
Типа там специальный вординг был, то есть там
uh-huh.
Текст был написан специально так, что это лекарство не могли не одобрить.
Uh-huh.
Типа менее чем 1% людей
uh-huh.
зарабатывает себе зависимость от uh-huh. оксикантина. Короче, uh-huh. они это вот прокатили.
Uh-huh.
Этому чуваку из FDA устроили отдых. Он uh-huh. им как будто бы сам все написал.
Uh-huh.
Потом принесли это письмо в FDA, этот uh-huh. же человек это одобрил,
uh-huh.
и они получили типа марку, что вот.
А что происходило свободно... в отеле?
Непонятно, никто не знает.
А в фильме не показывают?
В фильме показывают, но там говорят, ну там типа тоже додумывают.
А что там додумали?
Там додумали, что он сам типа сидел, и они толпой, короче, писали это письмо. Он типа сам вот этот вот тип с FDA
uh-huh.
Помогал им делать вот это вот письмо, uh-huh. заявление, короче.
Uh-huh.
На лицензию.
В чем его интерес?
Интерес в том, что спустя год после того, как он дал лицензию на продажу оксикантина, uh-huh. он устроился работать в Пердюфарму.
Пердюфарму, да?
Да, то есть там он получал 50 тысяч в год, а в Пердюфарму он 450 тысяч в год начал uh-huh. получать.
Mm-hmm.
Понял?
А, Меган Маркл не приезжал.
Нет, не приезжал.
Это бывшие...
Возможно, кто-то приезжал, но непонятно, короче.
А, приезжала вот эта, которая актриса из Гли, которая...
Да, да.
Которая потом...
Вот. Они, получается, вот, получили одобрение. И так как это опиоид, его обычно...
Что ж, опиоид-то, не?
Опиоид — это из опиума.
Сокпа?
Соками, с порошок, который добывается из опиума.
Кокаин — это же опиоид, да?
Нет, кокаин не из мака же делается вроде, он из другой травы какой-то делается.
А героинчи?
Героин тоже из чего-то другого делается. Но мы конкретно про опиоид говорим. Это вот...
Опиум делается из опиоида?
Да, да, нет. Из мака делается опиум, из опиума делается вот лекарство опиоидное. Разных видов там. Химический состав их меняется, там что-то. Вот. И...
Кукнар — это же опиоид, да?
Да. И в итоге они получили одобрение от FDA, они получили вот свою лицензию, что они могут продавать. И также по всей стране, и в том числе в правительстве, лоббировали то, что с болью надо как-то бороться. И Purdue Pharma начали... тоже, знаешь, свою кампанию о том, что вот мы хотим бороться с болью во всем мире.
Скоординированно это, да?
Да, да, да. Мы хотим бороться с болью во всем мире. Мы выкатываем оксикантин.
Painless World.
Да. А что они делали дальше? У них, типа, лекарства есть, разрешение есть и так далее и тому подобное. Они начали подкупать врачей, у которых там свои частные клиники по всей стране. Отправляли к ним своих вот sales-менеджеров, этих продажников, которые с ними там начали братоваться, закидывать им там билеты на какую-то игру, в отпуска, короче, возить там и так далее и тому подобное. Тоже тусы им устраивать, хорошую жизнь. И взамен врачи начали выписывать именно оксикантин вместо других каких-либо лекарств, обезболивающих. Других обезболивающих. Да. И таким образом оксикантин попал на рынок.
А в чем проблема оксикантина в сравнении с другими обезболивающими? Типа, опиоидов больше, да?
Ну, вообще, в целом, проблема опиоидов в том, что они очень сильно
вызывают зависимость. Нет, ну, то есть там же другие лекарства тоже есть, а не пейнкиллеры. Почему
потому
оксикантин
что...
зло, а остальное...
Да, да, там разница была в чем? В том, что оксикантин будет действовать в течение 12 часов.
Ага.
А другие пейнкиллеры, другие обезболивающие, они типа спустя 3-4 часа уже теряют свою действие. Да, отпускают через 6 часов.
Ага. Понял? Доза большая, да, там?
Ну да, да, да. Наоборот, доза маленькая, и при этом тебя обезболивает 12 часов смело, короче.
Это же хорошо же.
Ну да, да, но это неправда.
Что неправда?
То, что он 12 часов
действует. А сколько он держит?
Быстро, короче, расщепляется.
А, они так говорили, типа, у них сорократная, да, да, на самом деле.
То есть они наебали всех.
Короче, на каждом шагу наебывали, да?
Да, да, где это возможно, где это реально. Обходили законы там и так далее и тому подобное. Наебывали людей, которые выдают там разрешение и так далее. Подкупали где надо. И выкатили на рынок оксикантин. В 1996 году, кажется, это было.
А, это так давно было,
да?
Да. А, это сейчас же дела только завершили же.
Да, 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 да. Только...
Хочешь еще одну историю из моей контент-библиографии? Я недавно посмотрел Last Week Tonight с Джоном Оливером на HBO, который же есть. И у него там выпуск выходил про McKinsey. McKinsey знаешь?
Да.
Это вот для... Мне кажется, наши слушатели тоже знают, что такое McKinsey. Это менеджмент-консалтинг-компания. Одна из самых престижных фирм в мире. И точно одна из самых престижных фирм, в которой можно работать в Казахстане. Вот, они типа помогают... компания, которая пытается соблюдать максимальный уровень конфиденциальности, но из тех вещей, которыми они гордятся в регионе, McKinsey были архитекторами вот этой всей структуры и системы скапливания фондов в Самрук-Казна. Вот они были. Вот они со всеми нашими компаниями работали. Вот, и глобально тоже. И они работали с Purdue Pharma.
Да, 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 да.
В сериале это есть, да?
Нет. Раз-таки в сериале этот момент опустили.
Да.
Потому что, насколько я понимаю, там юристы сидели над создателями сериала «Допсик». И говорили, типа, вот это мы можем упоминать, вот это лучше не стоит, типа.
Last Week Tonight, видимо, у них юристы либо слабые, либо мощные. Они им сделали целый выпуск. И они работали, вот, McKinsey работали с Purdue Pharma. И из вот Last Week Tonight, по заявлениям Last Week Tonight, не знаю, насколько это правда. Короче, с Purdue работала та же команда, которая в это же время работала с FDA. То есть с Purdue работала команда из McKinsey, которая помогала им получать тоже вот разрешение на определенные вещи с FDA. И эти люди же работали с FDA, чтобы улучшить регуляторику. Это наипрямейший конфликт интересов, вот, который они максимально нарушили. Вот,
ну такая вот получается так. Вот. И что случается дальше в сериале? Дальше этот... Ну, Оксикантин, он расходится по всей Америке. Этот Purdue Pharma начинают зарабатывать миллиарды за счет жизни людей. И прикол там в том, что некоторые виды обезболов ты можешь продавать только для определенного... для определенных болезней. То есть, допустим, если человек борется с раком, с раком.
Надо.
Сука, блядь. Надо это вырезать.
Stay on it. Embrace it.
Допустим, если люди борются с раком, и у них там возникает определенные, ну, болевые какие-то проблемы, то им можно там какие-то таблетки, какие-то лекарства из опиоидов выдавать.
Да, что-то можно потяжелее, типа.
Да, да, да. Потому что, ну, во-первых, там риск в том, что они выживут очень маленький, ну, типа третья, четвертая стадия рака, да, условно.
А так хотя бы в кайфе,
с кайфом идут. Да, 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 типа того, короче. И вот, и вся эта история меня зацепила именно своими масштабами. Насколько можно быть, знаешь, обладать огромным количеством денег и оставаться безнаказанным, короче, если у тебя есть огромное количество денег и влияния, тем более в Америке. Плюс там чуть-чуть как раз-таки про историю Purdue Pharma рассказывается. Типа вот этот вот Ричард, он Purdue Pharma, она как...
Ричард, львиное сердце.
Purdue Pharma, она как возникла? Это там то ли еврейские, то ли русские иммигранты были, три брата, переехали в Америку, отучились на медиков, короче, и Артур, старший брат, он начал, он открыл свою клинику, начал, решил заниматься как раз-таки маркетингом. Как стоит продавать лекарства, таблетки, короче. И он, по сути, является таким человеком, который весь современный маркетинг выстроил. Типа продавать не напрямую пациентам, а продавать врачам. То есть подкупать их где надо, там в фишки, плюшки какие-то закидывать и говорить, типа, вот продавайте, выписывайте наши лекарства, короче. Да. И мы, типа, свой рахмет тоже будем закидывать.
Да, да, да.
И он даже перед Конгрессом США выступал с этим. Его позвали, типа, что за хуйня? Он сказал, да, все нормально, короче. Так надо делать. Типа, я ничего плохого не делаю.
Chill, chill, guys.
Да, да, потому что я напрямую пациентам, ну, типа, не заставляю покупать это все. И если в лабораторных там каких-то ограниченных и в правильных условиях употреблять наши лекарства, наши там обезболы и так далее, человек, ну, не заработает зависимость, во-первых, во-вторых, он не умрет из-за этого. А если как-то люди начинают сами абьюзить, пациенты...
Да, а что мы сделаем?
Что мы сделаем, да? Мы же этот... Ничего не можем сделать. Мы тут людям хотим добро делать. А то, что они там дальше что-то делают, это уже не наши проблемы. И так он, короче, с Конгресса ушел. Типа... Все объяснил.
Десятки гладки.
Да, да, да. А потом во главу компании стал как раз-таки Ричард Секлер. Он замутил новый вид опиоидов, который гораздо сильнее.
Ебашит. А их по этой теме уже напрягали до этого, да?
Да, да, да.
А-а-а.
Их, который, ну, Оксикантин, который сильнее ебашит и якобы дольше длится, держит. Но, оказывается, все это тоже было неправдой. И настоящие разбирательства над всем этим делом начались где-то в 2017-2019 годах. То есть в 2017, скорее всего, начались. И в 2019 закончились прямо.
Почему так долго? Дело долго строили или что?
Во-первых, долго собирали дело, потому что Purdue Pharma, они много всего чистили. И у них было огромное влияние. Даже вот этот вот мэр Нью-Йорка, который во время 9.1.1, капец там, как его звали? Ричи, Роджи, что-то такое, короче, мэр Нью-Йорка, самый известный мэр, угу. Понял? Во время 9-1-1, который
это
там
же
все
не
решал.
Джулиани, Руди Джулиани.
Да, вот, Джулиани. Ага. Он был одним из лоббистов.
Пюрдифарма?
Да. И он, его как раз-таки показывают в этом сериале.
Вчера дядя Руди.
Вот эта вот героиня Розарио Доусон, она же в DEA работает. Она там черная женщина, все дела, короче, очень якобы агрессивная, короче, собирает тоже материалы по этой теме и говорит о том, что вот у нас эти свои наркоторговцы появились.
Когда он лоббировал Пурдифарма?
В 2004 году. В 2003.
А после этого, да, после того, как он ушел с...
Да-да-да, после того, как ушел. В 2003-2004. И вот она, для нее вот этой вот героини, Роди Джулиани, является героем, и она как-то с ним встретилась, и говорит, типа, давайте мы с вами обсудим одно дело. И он такой отводит ее в сторонку. Да, я с вами давно хотел поговорить. Вы знаете, говорит, что боль является одной из пяти...
По скрипту идет, да?
Да, одной из пяти признаков болезни человека, и с ней тоже надо бороться, говорит.
Да.
Например, компания Пюрдифарма, у которой оксикантин там, типа, вызывает у менее 1% зависимость, короче, да, и она в таком ахуе осталась, что она бросила это дело, ну, и в целом, типа, сериал показывает то, как вся эта история повлияла на жизни людей по-разному. С одной стороны, у нас простые работяги, которые добывают уголь, а у них там какие-то эти инциденты случаются, типа... там, спину повредил, руку, там она умнала, им выписывают обезбол, они подсаживаются на него. С одной стороны, работяги, с другой стороны, врачи, которые начали выписывать, и в итоге сами стали жертвами оксикантина.
Сами подсели.
И когда они осознали то, что вот эти вот врачи, которые в маленьких городках находятся, они же, по сути, занимаются таким всем, типа, от принятия родов до лечения стариков, да? И вот этот вот Майкл Китон как раз-таки играет роль этого врача, который говорит, блин, я выписывал оксикантин, ребятам молодым, да, которые там с какой-либо болью приходят к нему, я им выписывал оксикантин, они подсаживались на него, и я вспоминаю, как принимал их роды, типа вот они маленькие у меня на руках были, говорит. И у него в голове вот этот вот конфликт, короче, выстраивается. С третьей стороны, это вот героиня Розарио Доусон, которая сначала была просто оперативником DEA, потом стала главой и начала выстраивать вот это дело, но FDA, Пюрдифарма и постоянно палки в колеса бросали, то там пиар-война какая-то начнется, то FDA скажут, типа, ну, по нашим исследованиям, все тип-топ, оксикантин, короче, вообще никаких проблем не вызывает, если у вас есть
доказательства. Чувствую, карьера стала, она явно же поднялась же.
Нет, это ну, такой собирательный персонаж.
Нет, там же есть DEA, который дело вел.
И эта героиня, сейчас я дойду до этого, и эта героиня, она, ну, типа, у нее жизнь разрушилась из-за этого дела. У нее брак, она развелась со своим мужем, по работе она перестала расти, карьера как-то выстраивается, потому что она со всеми там уже разосралась.
Ну, она вложила в это дело.
Да.
Дело не обошло.
Всю свою жизнь, короче, отдала этому делу. И есть, короче, вот эти вот два помощника окружного прокурора, которые тоже из маленького городка, и они, типа, в течение 4-5 лет, что ли, выстраивали это дело.
Они
поднялись, по идее? С 2004 года.
Они поднялись.
Они поднялись, да, они, по сути, являются, знаешь, такими людьми, которые заложили начало всему этому процессу. И это реальные люди.
Кто вот вообще эти двое. Сел вообще?
Ну вот, как раз-таки в конце сериала эти помощники окружного прокурора, два реальных человека из всего состава, там только три реальных человека было. Ну, семья Секлеров, на которых актеры играют, и вот эти вот два чувака. И их окружной прокурор самый главный. И в итоге они посадили вот этого типа из FDA, который как раз-таки одобрил CEO, который на тот момент был, типа Майкл, этот Ричард Секлер, он такой: я ухожу от дел, сам, когда все начинает вот, набирать обороты, это дело, я ухожу от дел, ты будешь за меня, типа.
Его посадили.
Его посадили. И еще там одного из помощников, короче. Ну, чисто топ-менеджмент на тот момент, который был.
А, топ-менеджмент посадили. Ну, дерсы. Ну, это по фильму же.
Самое интересное...
В жизни как было?
В жизни я не помню, честно. Я хотел отдельно подготовиться, все это расписать, но так как мы решили писаться, в итоге я решил вот так рассказать. Самое интересное, это то, как вот окружного прокурора и его помощников, короче, представляют. Типа, в одной из последних серий они возвращаются, ну, типа, в прошлое, вот, короче, под нас начали копать вот эти три человека. Вот, этот окружной прокурор, самый главный, он, типа, бывший военный. У него отец там чуть ли не этот главнокомандующий, то есть где-то тоже в верхах сидит. И вот эти два типа, они из маленького городка, из маленького округа. Но у них по жизни не было ни косяков, ничего, короче, они все свои дела доводили до конца. И этих трех людей мы никак не купим, говорит. То есть сейчас проблем не будет, но они спустя 4-5 лет соберут все материалы по-любому, да, и ничего ты с этим не поделаешь, говорит. Лучше ты предпринять действия сейчас, что завтра, короче, не пришлось отвечать. И вот он предпринял действие, сам ушел с поста и вот этого помощника своего поставил с его...
Грамотно.
И классная сцена была, когда вот они уже все собрали, собираются идти в суд. Собираются идти в суд, и ему звонят. Ну, они уже на первичное слушание прошли, и ему звонят кто-то там тоже из высоких чинов. Типа, давай мы до суда закроем дело. Типа, они, да, они штраф заплатят.
Сеттлмент, да, хотят.
Да, засеттлим это дело. И он такой, общается со своими помощниками, хотят settlement, короче, сделать, заплатить штраф и все. Они такие смотрят друг на друга. Бля, мы же до конца хотели идти, да, до конца. Пошел нахуй идти, так, мой салат телефонный, короче. Ну, типа, примерно вот так вот, я не знаю, по-другому как это объяснить. Мы идем до конца, деп. И вот в итоге вроде они посадили трех людей.
Ты знаешь, как Руди Джулиани поднялся?
Ты мне рассказывал же? А, нет, не рассказывал.
Мне про Пита Барара рассказывал.
Да.
Руди Джулиани тоже похоже. Он же с позиции прокурора поднялся. С позиции прокурора вот он такие яркие дела вел. Крутые. Он их доводил. И за счет этого этот паблик, этот имидж наработал. А на этой позитивной динамике волне залетел на вот эту выборную кампанию. Стал мэром. Потом вот это еще 9-1-1 вообще звездой был. Хотя до 9-1-1 у него очень низкие рейтинги были. Очень низкие рейтинги были. И он, там было понимание, что типа... А, ну он и так все сроки отработал свои. Но там была вероятность, что он, типа, знаешь, на downward spiral, на падение уйдет. А потом 9-1 и случилось. И то, как он, короче, отреагировал на 9-1, сделал его почти чуть ли не национальным героем. И у него были проспекты вообще для того, чтобы баллотироваться в президенты в 2004 году. А вот как все сложилось, да, он в итоге ушел, стал сначала лоббистом, да, он жесткий лоббист же был в юрфирме, а потом адвокатом Трампа в херню скатился. Недавно я видел, как он выступал на шоу «Маски».
Подожди, Роди Джулиани, он же...
На шоу «Маски».
В этом... Это не тот тип, который... В Борате втором что-то там попался.
Возможно, возможно. Я не смотрел Борат, но вполне похоже, что это он мог быть все. Он недавно в шоу «Маски» участвовал.
Ну, это я не знаю.
Вот это шоу «Маски», где...
Ну, я понял, да-да.
Мьюл.
Вот, короче, Dope Sick. Охуительный сериал, очень советую посмотреть. 8 серий по часу. Вообще, сказка. Следующее, это...
И следующий Вонда.
Не, быстро-быстро пройдусь. Painkillers. Та же самая история, но от Netflix. Там один сезон, 10 серий. Я что-то начал смотреть уже после Dope Sick, и что-то, ну, мне не понравилось. Это там продакшн чисто такой Netflix-овский. Понял? Типа...
Конвейерный.
Да, да. Можно так сказать, короче. Pain Hustlers, который можно перевести как «Продавцы боли». или торгующие болью с Эмили Блант и Крисом Эвансом.
Мутилы боли.
Да, они уже выступают, знаешь, продавцами именно конкретного лекарства от маленькой фирмы. Тоже на реальных событиях основана история. Там тоже они, типа, этот, продают обезболы ограниченному количеству людей поначалу. Типа, мы хотим, чтобы нашим обезболивающим пользовались пациенты, там, которые там с раком борются чисто, и все. Да? Но потом их там CEO, который это лекарство придумал, обезбол, начал сходить с ума, короче, и он такой, бля, я хочу, чтобы все пользовались. Даже если там зубная боль, если у кого-то коленка болит.
Это тоже про Purdue, да?
Нет, это не про Purdue, это, ну, короче, типа нет, параллельно.
Это фантазийная фантазия.
Нет, нет, это на реальных историях, на реальных событиях основана.
А, параллельно фильм. Другая компания.
Другая компания, да. А-а-а. Которая быстро выросла.
Быстро упала.
Да, IPO, не IPO, короче, жесть А-а-а. Замутила. И также быстро упала. Потому что вот героиня... Ну, посмотрите, короче, сами. Хорошо. Очень классный фильм, мне понравился. Я на Letterboxd поставил сколько? 4 из 5 этому фильму. Очень советую. И да, очень много в целом документальных фильмов, фильмов, связанных с этими событиями, сделано от HBO, не от HBO и так далее и тому подобное. Изучите, это очень интересный вообще кейс сам по себе. Потому что, ну, это часть американской истории, да, но можно... некоторые параллели проводить с нашей страной.
Не, у нас же тоже был же не опиоидный, как, но кризис обезболов тоже был. И там было очень много лекарств
это
на полках, которые...
Это аптечная наркомания называется, да?
Да, которые не регулировались правильным образом. Потом там тоже вот там медиа повлияло. Там, по-моему, КТК что-то снимал. Угу. После этого переиграли, там пересмотрели. Вот это вот эти вот... Крокодил же тоже
да,
в аптеках
да,
продавался
да,
же.
Да. Вот. Не, оно до сих пор есть, кстати. Аптечная
да?
наркомания до сих
Нет,
пор
присутствует. Нет, аптечная наркомания... Крокодил до сих пор есть?
Да, по-любому.
Крокодил, свяжитесь с нами.
Да, долбоёб. В общем, вот такой короткий выпуск возвращения Sheldon Boyen, да?
It's a comeback show!
Да, мы продолжим смотреть и рассказывать вам о фильмах, сериалах, о стендап-культуре, а в целом о медиапродуктах разного рода. На очереди у нас фильм-создатель. У нас этот новый фильм Мартина Скорсезе «Убийцы ночной луны» или как он? «Killers of Flower Moon», что-то такое называется.
«Killers of Pain».
Четырехчасовое кино, блядь, которое я не знаю, когда мы сможем посмотреть, но мы постараемся его посмотреть. А, что еще? Что еще? Ну и много-много разных спешлов.
Просто stay tuned, да. Чего вы? Просто давайте вместе кайфовать, балдеть. Нормально.
Да, я тут, чтобы работать, Досик тут, чтобы кайфовать. Я думаю, это вполне себе справедливое разделение труда.
Да, это.
С вами были Sheldon Boyen, Диас Судос Мухаммед.
Это очень эффективный творческий тандем.
Да.
Бархтан Зарахмет, stay tuned. Держите свои AirPods на старте.
Пока-пока.
Пока-пока.